гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя падзеі дня. У Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Адмыслоўцы лічаць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трылёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак адзінага падатку. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрый Азбушляков. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што выступіць з заклікам вызваліць свет ад ядзерных узбраенняў. Гэты заклік мае прагучаць падчас прамовы Абамы ў Празе ў найбліжэйшую нядзелю. Выступаючы ў французскім Страсбуры, Абама падкрэсліў, што нават цяпер, калі ўжо даўно мінула халодная вайна, пашырэнне ядзернай зброі можа прычыніцца да знішчэння любога гораду ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў у падтрымку стратэгіі дзеянняў ў Афганістане, прапанаванай прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Тым не менш, паводле Сарказі, Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковых войскаў і абмяжуецца большай дапамогаю ў рыхтаванні афганскіх сілаў бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкаю. Сарказі і Абама правялі сёння перамовы ў Страсбуры перад пачаткам двухдзённага саміту НАТО. Мерапрыемствы ў рамках форуму Паўночна-Атлантычнага альянсу адбываюцца адразу у дзвюх краінах – Францыі і Нямеччыне. Юбілейная сесія Рады НАТО будзе прысвечаная 60-годдзю Альянсу. Каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту ў Кіеве, патрабуючы адстаўкі ўкраінскага ўраду. Акцыя была арганізаваная партыяй рэгіёнаў. Яе дэпутаты сёння ўжо другі дзень працягвалі блякаваць працу Верховнай Рады. Партыя рэгіёнаў вінаваціць ўрад Юліі Тымашэнкі ў няздатнасці эфектыўна процістаяць эканамічнаму крызісу і дамагаецца ад ураду вынясення на разгляд парламенту антыкрызіснай праграмы. Беспрацоўе ў ЗША складае 8,5% працаздольнага насельніцтва. Гэта найвышэйшы ровень за апошнія 25 гадоў. Паводле звестак амерыканскага міністэрства працы, у сакавіку работу страцілі 663 тысячы чалавек. Усяго з пачатку эканамічнага спаду ў снежні 2007 году без працы засталіся звыш 5 мільёнаў амерыканцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групы экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Курапатах была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Увечары 2 красавіка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо заўважыў адну раскапаную магілу. Яна была крыху прысыпаная зямлёй, але на відавоку ляжалі косткі нябожчыкаў. Спадар Юхо лічыць, што, магчыма, магілу прыкапалі, каб выпадковыя мінакі не заўважылі каля яе свежага жвіру, бо яна недалёка ад пагорку. Другую раскапаную магілу заўважылі толькі сёння. Яна была пад гарой за некалькі метраў ад першай, у бок старой дарогі на Заслаўе. Уладзімір Юхо апавёў Свабодзе.
Ішоў сюды на нашу Галгофу, бачыў крыж новы, які паставілі. Бачыў кучу жвіру зразу за помнікам, от, за крыжамі гэтымі унізу. Пайшоў зразу сюды, убачыў коскі, убачыў гэтыя рэчы, што ляжаць. Безумоўна, жахнуўся.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вот это злачынства якраз было здзейснена ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Дзек працягваецца над нашымі святымі пакутнікамі. Раскопваюць магілы. Уже дайшло до гэтага. Яны фактычна абразілі мяне персанальна. Праваахоўныя органы не могуць забяспечыць бяспеку, пакой душам. Раскапалі фактычна магілу майго дзеда, забітага НКВД у 34-м годзе ў Казахстане. Это фактычна абраза. Это тое самае, што яны раскапалі магілу майго бацькі. Я гэта не дарую.
Старшиня Товариства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астапович лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены бравлянское отдело милиции. То есть осуществляет охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в спецследственную оперативную группу, где будут работать эксперты, следствие. И потом будем смотреть, что здесь будет.
Покуль чекали экспертов, службовый собака взял след до дороги на Заславье. По дорозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золотой оправе. Часам знаходзілі і золотые гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня.
Паведамляла Любоў Лунёва. Нагадаем, што некалькі разоў у курапатах невядома здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкі помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай помнікі. Вы на хвалях свабоды, зараз да эканамічнай тэматыкі. Учора ў Лондоне лідары вялікай дваццаткі дамовіліся пра беспрэцэдэнтныя крокі дзеля ратавання сусветнай эканомікі. Яны дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пятая частка гэтай сумы будзе акумулявана ў міжнародным валютным фондзе. Як адаб'ецца рашэнне на аздараўленне эканомікі? Ці варта чакаць крэдытнай дапамогі Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы. Вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глябальнага крызісу. Павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб выдзяліць сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт правильный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тым Сергей Чалы лічыць, што станоўчы момант саміту дваццаткі – спрашэнне доступу да крэдытных рэсурсаў МВФ, з чаго можа скарыстаць і Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычыны палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец скарыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы. Потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Аналитика у по-ранейшему хвалюет питание. Те створены сусветный кризис намаганиями спекулянтов, альбо гэта выник экономичной политики наибольш развитых краин у свету. Доктор экономичных наук Геннадий Лыч уважает, что до кризису спричинился перед усім подел уласности. Однако от початку про такие наступства гульцы сусветного рынка могли и не здогадываться.
Кризис – это переразбиркование уласности, в данном выпадке в сусветном масштабе. А это значит, певные интересы, особистые, эгоистичные, транснациональные корпорации, которые глобальными стали, они же могут уплывать на экономику здорово. И в связи с тем, что национальная держава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе еще тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. Там, махчимые были стратегичные планы коварные.
Говорил доктор экономичных наук Геннадий Лыч. Між тим, у кожній країні з кризисом змагаються по-своєму, і вчора Олександр Лукашенко заявив, хто не виконує витворче завдання керівника, повинен бути на вулиці. Гэта тычыцца любого працоўнага чалавека. Як ви оцінюєте антикризисне діяння білоруських уладов? З таким питанням наші кореспонденти звернулися на вулицях Вітебську.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, еще и ничего, что тут плакать.
Не понимаю, почему? Почему зарплата уменьшилась? Цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У дома управления муж работает, тоже сократили зарплату. Вот много у меня знакомых водителей, много тоже самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры тут принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну вот это все общая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Гэтак людзі на віцебскіх вуліцах ацэньваюць антыкрызіснае дзеянне беларускіх уладаў. Эканамічным праблемам прысвечана наша наступная перадача.
Ці цяжка сфарміраваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не змяніўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» профессор Борис Жалеба и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Эту передачу слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. У Гомеля предпринимальники протягивают протестовать супроти новых подвышенных ставок акцизного податку. С уделом республиканского объединения «Перспектива» сегодня на рынках сбирали подписи под зворотом областный совет, поведомляя Вячеслав Кулик.
Бізнесоўцы патрабуюць перагледзець уведзеныя Гомельскім абласным саветам стаўкі адзінага падатку. Гаворыць адна з прадпрымальніц цэнтральнага рынку.
Мы сейчас от облсавета требуем понижения ставок. Мы не выживаем. Торговля упала на нет. Сама потребительская способность у нас упала до минимума. Нам нечего платить.
Кіраўнік беларускага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў, што з Гомеля было шмат зваротаў у арганізацыю. Тому и вырашено допомагать гомельским предпринимальникам.
Очень было много обращений в нашу организацию предпринимателей Гомеля. Там ситуация сложилась так, что, к сожалению, местные лидеры, они абсолютно это дело не приняли во внимание, поэтому ставки высокие и поставили. Мы собираем подписи на всех рынках Гомеля и намерены передать подписи в Гомельской областной совет депутатов для того, чтобы были снижены ставки.
Старшиня Ради предпринимальників Центрального ринку Гомелю Олександр Рубченя лічить, що пасивність справді мала місце.
Мабуть, вийшло із-за пасивності наших предпринимателів. Так все і відбувалося. Коли приймали ставки, мене ніхто не пригласив на сесію Совета депутатів. Було написано заявлення, щоб прийняв участь я, Змитрович Анатолій і Барковец Валера, для того, щоб виступити зі своїми конкретними предложеннями. Однак нас проігнорували.
Напередодні на Центральному ринку відбувся сход предпринимальників з ділом бізнесовців Мазера, Жлобіна, Світлогорського, Рогачова. Створена обласна рада предпринимальників, каб супольно відстоювати у регіоні інтереси дробного бізнесу.
Про протести гомельських предпринимальників розповів Вячеслав Кулік. Зараз я нагадаю головні теми дня. У меморіальному комплексі Куропати невідомі злочинці розкопали дві могили. Старшиня товариства охови пам'ятників історичної спадщини Антон Остапович лічить, що це могли зробити так звані чорні копальники. Лідери Великої Двадцятки домовилися видаткувати 5 трильйонів доларів на вирішення економічних проблем. При цьому п'ята частка суми буде акумулювана у Міжнародному валютному фонді. На думку економістів, це повелічує шанси Білорусі отримати нові кредити від МВФ. Сьогодні в Мінську волонтери Білоруського Хельсінського комітету проводять акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам різнокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. У Гомелі предпринимальники протягують протестувати супроти нових підвищених ставок акцизного податку. На Барановицькому комбінаті харчових продуктів непродадені об'єми вина, так званого чорніла, оцінюються вже більш як півмільярда рублів. Сьогодні у Мінську волонтери Білоруського Хельсінського комітету провели акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам різнокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. З координатором акції Валерією Савченковою розмовляв наш кореспондент Олег Рузділович.
Валерія Савченкова вучиться на філіоріга у Білоруському державному університеті і з'являється волонтеркою Білоруського Хельсінського комітету, змагається за рівність людей різних рас і національностей. Валерія каже, що проблема битового расизму властивая і Білорусі.
Наприклад, у нас шмат китайських студентів. І я чую від інших студентів, там, як їх достали гети китайці, каб їх усіх куди-небудь відправити і все таке. Тим більше, що були такі випадки, коли збивали китайських студентів, там, забирали гроші, просто з-за того, що вони не славянської знешності. І удельники гэтай інформаційної кампаніі, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя разнакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляціць, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, з параўнанні з Беларусью?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыне. Сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў, ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пакожы са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так. Ёсць.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмом у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоцяць за гэта грошы, і якія, ў прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь усё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што усе все люди, хотя яны розные, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў беларускага хрысціянскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўчынкава.
Пра сённяшнюю акцыю супраць расізму і ксенафобіі паведаміў Алег Рудзіловіч.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Александр Ціхаміраў, з Москвы – редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, с Берлину – директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Праский акцент, как засюды, слухайте в нашем эфире у неделю. Но зараз наш традиционный огляд региональных поведомлений про экономичный кризис. Будовничные силикатные блоки со Сморгони стратили попыт на российском рынку. За неплатежоў з Расіі терпіць таксама акцыянернае таварыства «Малочныя горкі». Тым часам нерэалізаваныя астаткі так званага «Черніла» ў Баранавічах ацэньваюцца ажно ў паўмільярда рублёў. Паведамленне журналістаў «Свабоды» пра гэтыя праявы крызісу ў рэгіёнах Беларусі запісаў Вячаслаў Кулік.
Сморгонь. Склады предприемства «Сморгонь Силикатобетон» заполнены готовой продукцией. Администрация шукает выходу и спробуя маркетинговое новоуведение, передает Михаил Корневич.
С початком кризису резко снизился экспорт у России и иншие краины. Специалисты тлумачат, что доставка со Сморгоня в московский регион подвышая кошт одной тонны силикатных блоков на 20 доляров. Это значит, что никаких ценовых перевагов белорусская продукция уже не мая. У теперешнем складанном становище администрация Сморгонского предприемства на контакт с журналистами идет неохотно. Правда, в отделе сбыту информацию про затоварывание складов все ж подтвердили.
Есть у нас сейчас блоки на складе. Запас есть. Чи люди победнели или что-то с этим самым?
Каб разгрузить склады, фирмовая крама предприемства распачала акцию по продаже бетонных блоков со знижками. Усім, кто набудет тут зараз бетонные блоки и іншую продукцию, пропонуют заоховывать купленное до 15 травня на складах предприемства бесплатно. Продавачка крамы кажа, что людям это довольно зручно. А я пытаюсь эти узрослады, это колькость продажу.
Чуть-чуть. Конечно, людям, допустим, участки есть и не подъехать. На хранение ложат.
Продавачка кажа, что еще до Нового года навод не думала, что могут заявиться такие проблемы.
Намного меньше отгрузка. На очередь тоже у нас надо было за полгода записываться. А теперь, пожалуйста, свободно.
Городское акционерное товариство «Молочные горки» на Могилевщине не различивается за поставки молока. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
«Молочные горки» завиноватились сельгазпредприемством 3 миллиарда 800 миллионов рублей.
Проблема, конечно, есть. Большие проблемы. Я не хотел бы выносить, как я говорю, сорцы сбы. Сегодня, наверное, легче чем-то получить уже продукцию, чем ее реализовать. Есть немножко вопросы с россиянами.
Зазначил один из керовников сельскохозяйственного кооператива. Два года на городском перепрацовочном предприемстве наместником директора працевал экономист Андрей Юрков. И он лечит, что ситуация у конфликте тупиковая, бо ва ўладаў няма сродкаў ціску на прыватнае прадпрыемства, якое належыць замежнаму інвестару.
Яму не так важна, што адбываецца з калгасамі. Калгасы ж мусяць выконваць ўсе распараджэнні нашых мясцовых уладаў. Ну, разваліцца там у горадскім раёне, там палова ці дзве трэці калгасу. Ну і што, будзь з другіх потым збіраць малако. І ён асноўныя інвестыцыі ўкладае ў завод. Завод працуе са стратамі. І страты, напрыклад, мінулы год сяганулі 6,8 мільярда рублёў.
У 2007 годзе горадскі масласырзавод набыло расійскае прадпрыемства «Ровет Беллайт». Яно абяцала інвеставаць у рэканструкцыю перапрацоўчага прадпрыемства не адзін дзясятак мільярдаў рублёў. Расійцы абяцанняў сваіх не выканалі. Ад жніўня 2008 году горадскае прадпрыемства належыць іншаму расійскаму інвестару «Абсалют Інвестментс».
На Барановіцкім камбінаце харчовых прадуктаў склад забіты скрынямі з віном. Остатки так званого чернила оцениваются уже больше к у полмиллиарда рублей. Про причины Анатоль Круговец.
Люди не могут выпить столько, сколько выроблено.
80% структуры остатков – это вино. У людей кризис, денег нет, за что они купят нашу плодовку. Как это говорят, чернилка.
Розповідає намісниця директора по комерційних питаннях Барановицького комбінату харчових продуктів Клаудія Чачук. Вона лічить, що офіційна політика розходиться з реальною.
Іде пропаганда не спаивать народ, а ми должны впихивать народу, ми должны його чуть не самі наливати в стакани. Це не порядок.
Со слов наместницы директора, становище Барановицкого комбинату еще не самое критичное.
Вы думаете, только у нас такое положение? У Пинске остатки еще больше вина, в Бресте.
Переконывая Клаудия Чачук и называя такую причину проликов державы в экономичной политике.
Свое вино не продадим ни в одну область. Потому что там существует негласный запрет. Об этом не только журналисты знают, об этом госконтроль знает. А почему не пускают нас в другие области? А потому что отчисления, акцизы, все идут в местные бюджеты.
Витворці сподіваються на весенний сезон. Прогноз Клаудії Чачук.
Сами понимаете, пойдут полевые работы, пойдет там дальше лето. Тоже работы на поле много. Ну и для этих целей приобретают вино.
Поводля статистики, плодово-ягодные напои складают амаль 60% алкогольной продукции, якая виробляється у Білорусі.
Наші регіональні кореспонденти повідомляли про різні прояви економічного кризису в Білорусі.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гость сегодняшней «Ночной свободы» Максим Казаков, один со сведков недавнего показального суду над ухилистами от войска. У досыды вы почуете эти сапраду Беларуси махчимая тайная террористичная организация. В нашем пытании мы спытаем у людей, кто мог учинить выбух 3 липеня минулого года. И вы почуете оповедь про то, как керовник свободного театра Миколай Халезин вручаем премии драматургам. Вы на хвалях свободы и напереди передача «Форум», что пишут нам на сайт. Огляд ваших выказываний, выказываний наведника сайту «Свобода.орг» подрихтовали Ольга Короткевич и Ян Максимюк.
Великую цікавость наведников сайту «Радио Свобода» выкликал материал нашей минской корреспондентки Любови Луньовой, иллюстрованный с дымками у Лади Гридина. Под заголовком «Вандалы раскопали куропатские могилки». У материале, меж іншим, сверджалося. Злочинцы покинули следы. Видать, что они спешалися. На месте здарення приехал старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. И он выказал меркование, что это были так званые черные копальники, которые сподевались знайти некие каштовные речи. Спадар Остапович пригадал, что гитлеровцы перед расстрелом отбирали все каштовные речи и навод вырывали золотые коронки. А супрацовники НКВД, коли везли на расстрел, ничего не казали и дозволяли брать с собой некоторые каштовные речи. Это сверджение прокомментовал Зянон Пазняк из Варшавы.
Такие необдуманные выказывания – непосредная подказка варварам. У час археологичных раскопок куропатов никаких каштовных речев не знойдено. Основная масса расстрелянных людей – это селяне у советских галешах и саморобных клеенных бахилах, старых автомобильных опонов. Люди могут выказывать свои думки и фантазии, але археологи и той, кто пишет, мусят не забываться про психопатию варварства, якое нищит помники археологии и могилы, не меньше, чем антинародный режим. Усе речи, одобранные у людей перед расстрелом, одень, рамяни, годинники и так далее, НКВДисты потом делили помеж собой, альбо продавали, обменивали на горылку. Про это, меж иншим, у арештованным теперь в фильме Ждановского «Дорога на Куропаты», где НКВДист, який возил людей на расстрел у Куропаты, про это каже и вспоминая, что сам часы взял.
Сегодня мы нагадали вчерашнее выказывание Александра Лукашенко, який сказал, кто не выполняет вытворчее задание керовника, повинен быть на улице. Это тычется любого працованного человека. И мы поставили питание наведникам нашего сайта. Как вы оцениваете антикризисные деяния белорусских уладов? Некоторые отказы. Номер один.
Особисто я никаких пленных деяний не бачу. Я не кажу, что их нема, отсутничая выник. Тому оценка отмолная.
Я еще не жабрак.
Какая может быть оценка деяния, коли по всем свете цены у вынику кризису понижаются, а у Беларуси растут? 2 по 10-балльной шкале.
Злы.
Конкретное деяние ураду – 2 баллы. Демократизация – 2 баллы. Либерализация экономики – 1. Популизм и болталёгия Лукашенки – 7 баллов.
Виктор. Город Пинск.
Гэта Лукашенко не выконвае задання кіраўніка ва ўмовах крызісу. 3 тыдні цягаўся па лыжных курортах і цягаў за сабой міколку. Пара яго гнаць з Драздоў разам з міколкам.
С некоторыми выказами наведников нашего сайта свобода.орг вас познакомили Ян Максимюк и Ольга Короткевич. Нагадаю, наш телефон отказник 266-3952. Ну а зараз обедка одной из передач, якая выйдет в наступной полгодинце.
На одну на сегодняшнюю нечегуночную станцию Багушевск приехал под ранец. Тягом наступных 30 километров до Сяна, самого малонаселенного райцентру Витебшины, наш автобусик у передпрацовные часы не сустрел ни водного авто. Одно, что было отчинено у городку, забегаловка, как называется кафе «Бульбяное». Керовников Сяно треба уздымать зранку, да бить фактами часов крызы. Кажуть мясовые. Мое подороже у город Сяно, что на Витебшине.
Девятнадцатая тридцать у Менску при микрофоне Юрай Бушляков. У эфира новины сперша про белорусские подеи. Черговый акт вандализму здарыўся у мемориальном комплексе Куропаты. Неведомые раскопали у месцы пахавання у две ямы глубиной в человечий рост. Старшыня Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович лічыць, што акт вандалізму маглі ўчыніць так званыя чорныя капальнікі. Сёння раніцаю на месца здарэння прыехалі міліцыянты з групаю экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць учыненае учора 2 красавіка. Национальный банк Беларуси просит у Ващадного банку России кредит на 2 миллиарда доляров. Про это поведомил сябра рады директоров Национального банка Беларуси Сергей Дубков. Поводле Дубкова перамовы находятся на початковой стадии. Тем часом керавник Банку России Сергей Игнатьев поведомил сегодня, что выделение Беларуси кредиту на сумму до 100 миллиардов российских рублей застается на парадку дня. Сегодня у Менску волонтеры Белорусского Хельсинского комитета провели акцию супрать расизму и ксенофобии. Собравшись ля дому моды на улице Немига, активисты запустили у неба сотни разнокалеровых поветренных шаров и нагадывали минакам про ровность правов людей разных расов и национальностей. Вы слухаете радио «Свобода» сегодня у свете. Президент Франции Николя Саркози выступил у подтримку стратегии деяния в Афганистане, пропонованной президентом США Бараком Обамом. Тем не менее, по воде Саркози, Франция не будет накировывать в Афганистан додатковых войсков и обмежуется большей допомогою у рыхтования афганских сил безпеки и дальнейшей экономичной подтримкой. Саркози и Обама провели сегодня перемогу в Страсбуре перед початком двухдневного саммиту НАТО. Мероприемства у рамках форума Полночно-Атлантичного альянсу отбываются одразу в двух краинах – Франции и Немеччине. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что претендует на посаду генерального секретаря НАТО. Чекается, что питание об новом секретару будет вырешенное подчас теперешнего саммиту Полночно-Атлантичного альянсу. Барак Обама закликал Полночную Корею отмовиться от запланированного запуска баллистичной ракеты. Выступающий у Страсбуры на саммите НАТО, Обама назвал намеры Пхеньяну провокационными. Каля 20 тысяч человек взяли удел в акции протеста у Киеве, потребуючи отставки украинского ураду. Акция была организованная партией регионов. Ее депутаты сегодня уже другой день протягивали бликовать працу Верховной Рады. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. Приблизно раз 15 хвилин в нашем эфире «Подороже свободы». Про свою вандровку в Сяно расповеде Виталь Семашко. Ну а зараз экспертиза свободы. 2 красавіка Александр Лукашенко провел нараду у пытаннях бюджетной политики. Ці магчыма сформовать бездефицитный бюджет? Чаму объем бюджету на гэты год не зменшился в сравнении с минулым годом? Гэтые пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага Цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Праблема перагляду бюджэту ўзнікла ў сувязі з крызісам і патрабаваннем міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджэт быў бездэфіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджэт Беларусі быў выкананы з прафіцытам, спадар Жаліба.
Поглядите, все краины, вот развитые краины, переглядели свои бюджеты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином переглядела свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не уявляют всю серьезность ситуации, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады краин все стараются снизить податковую нагрузку под час кризиса, як облегчить існування своих субъектов господарения. А в Беларуси мобилизация доходов предприемств у консолидованный бюджет складая не менее 50% внутреннего валового продукта. Это вельми много. В развитых краинах звичайно 35-40%. И нам треба снизить податковую нагрузку на наши предприемства. Это первое. Другое, от того, что у нас сузился экспорт, мы уже отчуваем уменьшение поступлений у бюджет мытных пошлин. И выники первого квартала повинны показать, что поступление доходов в бюджет уменьшится под уплывом кризиса. Белорусский бюджет запланированный, сбалансованный. Это удивляет. Я думаю, что он будет складываться с дефицитом.
Так, вот и Лукашенко под час вчерашней нарады отзначил, что те подходы, которые пановались больше, чем полгода назад, в спокойные часы, в современных условиях уже не подходят, и тому треба переглядать. Господар Чубрик, а вы как лечите, чи есть проблемой для Беларуси сегодня, этим годом, створить бездефицитный бюджет?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема в том смысле, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланирован, заходя через значительно меньше инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, как было запланировано, планировано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутукнулась белорусская экономика, то бюджет по доходах не был бы выполнен, и мусили переглядаться выдатки бюджета. А так отрывается, что худшее за все по доходах бюджет будет выполнен. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все ж таки истотное изменение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения зараз сокращаются, и изменение доходов от вонково-гандлевых операций, потому что мыты на экспорт нафтопродуктов то уменьшились про потонение тех самых нафтопродуктов. И, например, податок на доданную вартость, он так само уменьшается, потому что падает импорт, мою новость, его доля уменьшается в сравнении с минулым годом. Закон про бюджет, он же переглядается там несколько раз на год. Если треба будет скоротить некие выдатки, то выдатки будут скорочены. Вы же поглядите на минулые годы, как выполняется бюджет. Весь год мы маем профицит, и в опошний месяц году укидывается в экономику велизная колькость грошей. Да выполняются те выдатки, робятся, какие не были зароблены тягом года. И тут же так само может быть.
Премьер-министр Сергей Сидорский на учорашней нараде отзначил, что объем бюджета на 2009 год прикладно ровный бюджету минулого года. Причем расходы на охову здоровья вырастут на 24%, на эдукацию на 11%, стипендии и заробки бюджетников на 14%. Таким чином, коли во всем свете подчас кризису уровень життя падает, то у Беларуси расте. Заховуются основные программы финансования, наприклад, будовництво агрогородков, підтримка малих городов і інше. Так отримлюється, що ніякого кризису в Білорусі нема? Господар Жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, что с причиной сокращения платежеспособного попыту и юридичных особ, и физичных особ, то есть населения, у нас может и инфляция станет поменьше, как то назирается в заходних краинах. И различивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы от поступления податков, мытных пошлинов, и треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом.
Пакуль што только на паперы. Трэба паглядзець праграмы, якія прадставілі аднаўленыя дэмакратычныя сілы і бізнэсоўцы. Там гучаць такія прапановы, што трэба не толькі скарачаць расходы, трэба перагледзець іх структуру, трэба стварыць антыкрызісны фонд, трэба перагледзець праграмы захавання занятасці насельніцтва, асабліва ў рэгіёнах. Усе краіны, паўтаруся, перагледжваюць бюджэты ў накіраванні, ёсць такі тэрмін секвестыраваць, то есть скараціць, урэзаць. І нам таксама трэба. Гэта недаацэнка цяжкасці сітуацыі, якая ўжо складваецца пад уплывам крызісу з боку ўрада.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэму бюджэтнай палітыкі абмяркоўваюць Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Чубрык, а вы чым тлумачыце, што нягледзячы на крызіс, аб'ём бюджэту сёлета захоўваецца на ўзроўні мінулага году і нават узрастаюць расходы на некія сацыяльныя артыкулы, рост заробкаў бюджэтнікаў?
Першая рэч, ён кажа, што бюджэт застаецца на ўзроўні мінулага году. У беларускіх рублях гэта значыць, што ў рэальным вымярэнні бюджэт скарачаецца. То бок, калі мы падзелім гэта ўсё на інфляцыю, якая мае адбыцца ў гэтым годзе, гэта можа быць вельмі істотнае скарачэнне. Па-другое, тое, што Сідорскі сказаў, што будуць падвышаныя выдаткі на тое сёй заробкі бюджэтнікаў, на 14% ён сказаў, а інфляцыя ўжо 216%, то бок гэта ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На адукацыю таксама ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На ахову здароўя тое, што больш за 20%, гэта можа быць як у рэальным вымярэнні ці маленькі плюс, ці нуль, ці таксама скарачэнне, ўсё залежыць ад інфляцыі. Калі мы паглядзім на дадзеныя па першым месяцы, па студзені 2009 году і проста паглядзім, як змянілася доля выдаткаў на розныя кірункі. Ахову здароўя скарацілася дзесьці на 1,5% пункту, на адукацыю на 2,5% пункту. У той час, калі выдаткі на нацыянальную эканоміку, то бок, ну, на рэальны сектар, яны падвысіліся. Гэта пачатак году, гэта не кажа пра тое, што там напрыканцы году будзе тая самая сітуацыя, але ж мы бачым, што пакуль што працягваецца тэндэнцыя, якая была закладзена ў мінулым годзе, да адноснага скарачэння сацыяльных выдаткаў. Так што гэта пакуль што словы.
Мне падаецца, што яны ўсё ж пра нешта кажуць. Яны кажуць пра тое, што беларускія ўлады спадзяюцца, што крызіс не надта закране беларускую эканоміку.
Вось уявіць сябе на месцы там таго самага Сідорскага, і вы будзеце казаць, што ўсё кепска, там мы не выканаем там ніякіх паказчыкаў, будзем скарачаць бюджэтныя выдаткі, там будзем скарачаць сацыяльныя выдаткі. Ну, вядома, ён такога казаць не будзе. Я ўсё ж такі не казаў бы, што ўлады не разумеюць, што крызіс там глыбокі і гэтак далей. Я думаю, што яны, можа, лепш за нас з вамі разумеюць, але ж яны казаць пра гэта ўслых не будуць, прычым на такіх нарадах.
То бок, кіраўнікі ўраду вымушаны дэманстраваць аптымізм дзеля палітычных матываў.
Ну, это адно з магчымых тлумачэнняў.
Гаспадар Жаліба, вось вы пачалі казаць пра тое, што спатрэбіцца скарачаць некаторыя артыкулы бюджэту. На чым, на вашую думку, давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць? Гаспадар Жаліба.
Я разумею, што ёсць такі псіхалагічны фактар, што трэба настраіваць насельніцтва на аптымістычны лад, но часам трэба сказаць тое, што ёсць. Шчыра пагаварыць з насельніцтвам, да чаго трэба рыхтавацца. А если казаць на чым эканоміць, сёння трэба эканоміць на ўсім. Сёння нельга так расходаваць грошы, як было магчыма тое учора. І не толькі на ўзроўні дзяржавы, бюджэта, но і паглядзець на бюджэт кожнай сям'і беларускай. Трэба перагледзець структуру расходных артыкулаў. Напрыклад, вельмі агромістыя датацыі ідуць такой галіне, як сельская гаспадарка. Шмат сродкаў адпускаюцца на аграгарадкі. З бюджэта ідуць шмат датацый на падтрымку прадпрыемствам, якія хранічна стратныя, ці варта гэта рабіць. Ёмісты на грошы у нас чыноўнічны апарат, фінансаванне сілавых установ. Варта ли ўліваць такія сумы дзяржаўным банкам, як Беларусьбанк, Аграбанк?
А вось будаваць лядовыя паласы ці атамную электрастанцыю?
Прыпыніць і не пачынаць, таму што гэта не разлічвалася на такі сусветны крызіс. То есть это трэба карэнным чынам перагледзець бюджэт.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, на чым давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць?
некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканоміць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне, ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі. Большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другія 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю і сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэта не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я лічу, я тут салідарны і з гаспадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сілаў пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар, то бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, які на іх працуюць. То бок ці плаціць прадпрыемства, каб тыя плацілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці плаціць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодна з гаспадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемстваў рэальнага сектару, банкаў і гэтак далей.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расеяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
На сярэдзіне падарожжа «Свабоды». Віталь Сімашка сёння раскажа пра сваю вандроўку ў Сянно, што на Віцебшчыне.
На адзіную на сенішчы нечыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіламетраў да Сяна, самага маланасельнага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўнай часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрештою, такого повороту мене загадя подрихтували. Слово лідера талачанської опозиції Миколая Петрушенки.
Ми проїхали Щенінський район вздовж і впоперок. Тільки від'їдеш від магістральної дороги, немає указальників, як добратися до районного центру.
Указальники, як до населених пунктів добратися, так само немає?
Так само.
Одине, що було очинено у городку – забягалука. Як називається кафе «Бульбяне»? Після 8 ранці натовп опранутих у працовну робу людей з характерними тварами розійшовся. І я змог погутрити з продавачкою Світланою, що прибирала зі столу розпіті пляшки з-під чорнила. Да і інвалідом другої групи, який був поранений в Афганістані, 44-годовим Олегом. Той уже випив день свободный.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы семиранец можно было продавать?
Я работаю 24 года здесь. У нас третья на оценочной категории.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торт идет.
Так обычно берем в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А просто потому что заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семитисячному сяну больш за 570 год. У той день у бібліотеці відбувалася презентація другої краєзнавчої книги наставника історії Спадара Бандаревича. А Василь Вікторович каже, що в матеріалах недохопу не було.
Містечко багато сяном на старожитній дорогі з Руського у Польськ. У дорог було шмат. І князі Друцькі, і князі Сєнські, Сапіги, Реагінські. Був припинок. І була потреба ще зимою покормити лошадей. Ось назва сяна визникла так. На карті Велика князь Тістов сіяно. Машеру. Зайразур. Анатолій Валюй. Гомонов. Мостах знаками. Барокко. Тут це замок Дмитра Федоровича Сапіги. 1573 року. Тут був центр Великосінського пам'яток і захоплював територію. І там Лачинська сучасна, Чашнівська, Пішенковська і навіть ще Крупки.
По сучасних мірках Сіноніколь була як столиця області.
Да, 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 да.
Спитую про географічні, природні причини безлюддя. У районі де городі больш за 30 тисяч жихарів.
Нешматлікі родовища корисних пасовок, галіна, жвір. Глеба у нас неурадлива, вони подобні на глеби Фінлянди. Шмат хменів знаходяться. Другі по памірах на території Білорусі, чортов камінь.
Сорока трьохгодовий Леонід Леонідович Козанов узначальвае школу-інтернат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанов заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ВЛТП, у тэрмет.
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрика». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даём прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, трактарыст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваць, что дети-сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, и они не боятся працы. Умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддье.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью проблематично. Ну, зарвее. Упадки были. Дети начинали бодяжничать, красть.
У гэтым пакоі на двоих аккуратно прибрано. Любимые плакаты на стенах, у 17-годового Семена Савченки, да 16-годового Михася Подставленки, уласные ключи. У их типовые для интернатовцев люсы.
Я в детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делать ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок был?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч. Кому там по 150.
Однак у самым сяне спадзяванню на працу уладкавання няма. Сказаў нем пры сустрэчы на вуліцы 19-гадовы Александр.
Тэхта строителях рабочых, дык і ёсць месца.
Не твая.
Да.
Думаеш, сяжаць, ну?
Да.
Вы слухаце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сімашка расказвае пра сваю вандроўку ў сянно.
Сустрэча з былым, паводле ягоных слоў, апазіцыянерам, прадпрымальнікам Сергеем, я не называю па яго прозве прозвішча, збянтэжыла. Хваткі, каршакаваты чалавек, убачыўшы мікрафон, раптам сумеўся ды пачырванеў.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел лжеварии, представиться. Все сейчас будет знать, что два. У нас тут каждый второй жалуется.
Праз пэўны час суразмоўца, які займаецца рэкламнай справай, разгаварыўся.
Будзеш делаем стэнды, вывески, таблічкі, каб 12 часов работаем. Особенно нашим теперішнім президентам. Как не указ, как не директива, так новые стэнды. Несколько лет назад бюджет района стоял без дотации, плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого обезжиренного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Лепельского молочного завода. Теперь налоги поступают в Лепельск. Промышленности никакой нет совершенно. Тому таракань.
Хутка подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Ён, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не тоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то пивзавод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Это работать законодательная база позволяет. А покупницкая где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Но это в сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских. Сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института засадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Мне еще тоже мужик, мы тоже убрали. Нету его.
На невялікім гарадскім кірмашы сустракаюся з адным з буйнейшых па тутэйшых мерках прадпрымальнікам. 42-гадовым Сергеем Калымагам. У яго адзіны тут мясны шапік. Прадае тону свініны за месяц. На сякеру мясніка ён замяніў пэндзаль мастака. Усмешлівы, светлавалосы выпускнік універсітэта мастацтва змрачнее, калі гамана заходзіць пра справы. Кажа, што насуперак абяцанням Лукашэнкі ўзраслі падаткі для арэнднай платы.
Налог у мяне 40 евро был. Я платил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. По штрафу могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голов держу, покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Герасимен, это говорит,
нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство Лапехов не бы на уздыме. Маюць 118 гектараў вораных зямель. Апошнім разам сабралі 300 тонн бульбы. Заходняя сельгастэхніка фірмаў Санта де Рэскайлд. Сотавы 25-гадовага зміцера ў часе размовы разрываецца ад званку. А яшчэ ж збіраецца вучыцца на агранома ў горадскую сельгасакадэмію. Уласна фермерскае прызванне ў яго з дзяцінства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, быков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это два тракториста. Но я работаю еще с братом.
Зима, есть вышейника, который хочешь уже достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут пить или нет? Не перестанут, да?
Почему? Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Она говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нету. Если сбласть еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. На причину пьянства нет образования у людей. Так выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
Тебе есть?
Есть.
Вынікі вандроўкі мы падсумавалі з Мікалаем Петрушэнка. Гаспадар Мікалай апошнім часам бывае тут усё часцей. Маўляў, суседняя з яго роднай талачыншчынай Сенінчына слабая зіна.
Лукашенко с нагоды представления на губернатора Кощенце привел яскравый факт. Середнестатистичный колгас Витебщины мая запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Мая валовой выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимает телефонную трубку и бить по морде фактом дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает у Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем у борьбе с уладой. Наша Толочинская супол переносит працу свою на соседний Сенинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
У циклю «Подорожжа свободы» Віталь Семашка рассказал про сянно, что на Витебщині.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.